Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Егор Яковлев. В последнее время очень много жалоб по вопросу о том, что на тупичке, как правило, бывают только мужчины, а где же прекрасная половина человечества? Сегодня мы удовлетворяем запросы зрителей, и у нас в гостях Хелена Бонем Картер, тупичка, Екатерина Куклева с ужасно интересным рассказом про антисоветчину в современном театре.
Всем добрый вечер. Привет, Егор.
Привет, Катюша. Ну, что там
наши
бракоделы опять сделали?
Я раздосована, я пришла жаловаться. На самом деле...
Мы поняли по облику, что...
Да.
С большими жалобами ты пришла.
Да. На самом деле, не так давно прошла премьера в Пермском театре оперы и балета Константин Богомолов, всем известный.
Ну, кто следит за... Супруг Ксении Собчак.
Поставил новую версию «Кармен», «Кармвумен», точнее, он смешал, то есть это его видение, там сохранилась музыка Бизе, но вся остальная
драматургия... А сюжет про Мэри изменился, судя по всему.
Да, там про Соньку «Золотую ручку», «Одесса 20-х», которых не должно быть украинцев, матросов в женских платьях, они же проститутки, ну и «Кармен» вместо цветка кидает в лицо использованный тампон.
Ну, это ожидаемо от Константина Богомолова.
И на самом... Да, это...
Я не смотрел его «Идиота», но я что-то такое помню в пересказе Александра Лазарева-младшего, который я слышал на канале «Изолента». Там же что-то такое было уже с Настасьей Филипповной, что-то такое. Там не про тампон, но про что-то связанное с менструальными течениями уже было.
Но это сейчас, в принципе, модно в театре, потому что, если мы вспомним ролик уже...
В театре Константина Богомолова, я так понимаю, да?
Не только. Я не знаю, наверное, кто-то из зрителей смотрел ролик на канале Константина Семина. Приходила актриса, вроде актриса, сейчас могу напутать, бывшая жена покойного худрука Таганки, которая не либеральная была Таганка, их две, для тех, кто не знал, а такая коммунистическая. И вот она жаловала, их теперь объединяют. Главой обеих Таганок станет Апексимова. И в ее либеральной Таганке, назовем так условно, уже идет спектакль про менструацию. И вот актеры коммунистического, я не знаю, ну не совсем коммунистического, более консервативной Таганки,
классического
театра, тоже будут играть вот в этом спектакле. Даже у Семина были отрывки. Ну, это как бы читка, девочки просто жалуются, что если бы менструация была у мужчин, то мир бы, ну... шел им больше на уступки, чем идет женщина. Ну, то есть, это такое феминизм, но в контексте именно менструации. И это постоянно сейчас на сцене театров, на которых раньше мы наблюдали Чехова, Булгакова, Толстого и так далее, то теперь поднимаются такие темы. Это, ну, уже не новое, этим никого не удивишь. Просто грустно то, что... мы лишаемся альтернативы. То есть, все чаще и чаще такие консервативные репертуарные театры отдаются этим режиссерам, как когда-то отдали Гоголь-центр. Его уже забрали, конечно, у Кирилла Серебренникова, но это не означает, что вернутся тот старый репертуарный театр Гоголя. Как театр на Малой Бронной сейчас отдали Богомолову. То есть, Апексимовой дадут Таганку. Потом, когда эти режиссеры приходят, снимаются репертуар, увольняется большая часть труппы, как правило. Часто эти театры перестают быть репертуарными. То есть, там скорее они похожи на антрепризу. И вот с такой вот повесткой они продолжают вещать как с исторических сцен уже непонятно что.
Какова реакция критики вот на это творение Константина Богомолова?
На последнее? Тут даже не реакция критики. Реакция критики вот с этим очень сложно, кстати. Потому что... сейчас как-то сформулировать попытаюсь. Так получилось, что критика – это же тоже представители интеллигенции. И даже не с 91-го года, не с распада Советского Союза. Это началось гораздо раньше. Но дело в том, что интеллигенция, она всегда крутилась вокруг этого театрального мира. И они посещали эти спектакли, очень часто хотели быть в тренде. Поэтому найти критика не ангажированного этими фондами, которые спонсируют постановку данных спектаклей, или которые не работают в газетах и журналах, которые также пропагандируют эти ценности, достаточно трудно. То есть мы сейчас найти критика, который будет действительно с какой-то консервативной повесткой честно говорить, ну, это надо поискать, это чаще какие-то телеграм-каналы.
Угу. Но все-таки какие-то голоса. Есть вообще попытка разобраться, в чем смысл этого творения? Почему это искусство? Вот почему это искусство?
Что потому там что там искусства? Есть замечательная музыка Бизе.
Нет, ну музыка Бизе – это музыка Бизе. Мы же говорим о театре, да? Вот почему эта постановка Богомолова там – это искусство? Есть ли попытка объяснить это?
Ну, пока что от Богомолова не последовало объяснение этой постановки, которому, кстати, артисты театра написали, работники театра написали открытое письмо театра, в котором это все поставлено, с просьбой объяснить свой режиссерский замысел, зачем это было сделано. Именно по этому спектаклю он пока не ответил. А критики, которые более-менее правдивы, чаще делают акцент на том, что театральные постановки последних лет следуют по правилам журналистики. Для журналистов тоже в 90-е таким правилом стало правило S. Кто-то говорит 3S, 6S – это писать о сексе, о страхе, скандал, смерть. И деятели культуры, которые хотят получить успешную коммерческую постановку, они также взяли эти правила на вооружение. И, ну, действительно, они создают скандал вокруг своих спектаклей. Людям интересно становится, о них пишут. Почему это вот, что это там из ряда вон выходящее что-то поставили, всем подогревается интерес, люди идут, люди смотрят, потом кто-то выходит, плюется. И это на руку даже любому такому творцу, чтобы его пошли и поругали, потому что иначе он вообще будет безразличен. Они провоцируют этот скандал.
Ну, то есть речь идет о том, что нужно, грубо говоря, там, снять штаны на сцене, и об этом будут говорить. Но это ведь не искусство. То есть в этом нет, в этом есть, может быть, и провокация какая-то самая примитивная, но в этом же нет какого-то художественного высказывания. То есть о чем это произведение? О чем оно заставляет задуматься, чему оно может научить, на что оно может побудить и так далее. Какие эмоции оно может пробудить?
Чаще такие постановки играют на эмоциях самых низменных, потому что их вызвать гораздо проще. Ведь заставить человека улыбаться, что-то любить, что-то хорошее, что-то светлое, для этого нужно постараться. А чтобы довести человека до истерики агрессивной, показав ему или смерть, или кровь на сцене, то есть мы все, нам станет мерзко и противно, если что-то грязное и непотребное появится. Такими чувствами гораздо проще манипулировать. Это говорит, ну, отчасти о непрофессионализме данных людей, которые занимаются этими постановками, о чем, кстати, в прессе очень часто и пишут.
Ну, видишь, тут же даже дело не только в смерти. Там, если мы возьмем Гамлета, там смерти очень много. Там да. Почти все персонажи погибают в результате, да, основные. Но, тем не менее, мы же не плюемся от этого. Да? Почему? Потому что эта пьеса, она содержит в себе глубокий смысл и подвигает нас о многом задуматься. И написана она прекрасным языком, там переведена на русский. Вот. И если еще и актеры замечательно играют, то это вообще все сходится, да? Все превращается в большое, важное творческое высказывание. Вот. Здесь-то этого нету, здесь-то мобилизуются вот эти. Я так понимаю, что здесь скандал используется исключительно ради скандала, а художественного высказывания в этом нету.
Да, когда им об этом говорят, следуют речи наших творцов. Не так давно, я не помню по какому поводу, но что-то подобное предъявили Евгению Миронову, это художественный руководитель Театра наций. О нем тоже мы сегодня вспомним. И он так сидел. Вы что, ретроград? Вы что, это же современно. Вы не понимаете? Ну, вот такой Евгений Миронов.
Взять на вооружение.
Да. Ретроград. Ну, фу. Ну, отрицайте современное. Что-то современное, новое. Этому надо следовать. По поводу современности этого театра. Тут можно задать несколько вопросов. Вот тот современный театр, о котором, в принципе, я сейчас на него жалуюсь, его называют современная драма, современный драматический театр. То есть это что-то, какие-то новые постановки. Они имеют уже определенный свой почерк, вид их можно описать. Это будет что-то психоделическое, мрачное. Иногда, если сравнивать с кинематографом, такой закос под Триера того же, будет превосходный саунд-дизайн, будет какой-то видеоряд, будут использованы современные чаще всего аудиовизуальные средства при производстве театра. Будут хорошие актеры играть, и при этом это будет что-то такое очень-очень вдумчивое. И обязательно надо вот сидеть во время спектакля и вот это вот понимать. И темы будут выбраны очень-очень странные. Я причем знаю нескольких создателей подобных действий, в том числе и обладателей «Золотой маски», я им в лицо задавала вопросы, о чем это. И как бы, ну, копии мы ломали, как бы и ссорились. Но они еще утруждались в личных беседах мне что-то пытаться объяснить, что они пытались донести. Хотя, ну, правда была налицо, это как бы это зарабатывание денег, и не более того. Ну, лично я сделала для себя такой вывод. Поднять скандал, вложить что-то пустое, а заодно... Ведь если мы посмотрим... где ставятся эти спектакли, откроем сайт театра, будет описан немножко спектакль, показаны фотографии, то есть мы можем ознакомиться перед тем, как идти в театр, а внизу будут спонсоры указаны. И как бы вот мне хочется задать вопрос, а фонд Михаила Прохорова, когда дает деньги на тот или иной спектакль, он специально выбирает спектакли с антикоммунистической повесткой, где будет переосмысление или революции, или Великой Отечественной войны, или не так давно он проспонсировал спектакль про Горбачева.
Я вот видел, там Евгений Миронов и Чулпан Хаматова играют.
Да, как раз на сцене Театра нации. Но, в принципе, вот этот фонд Михаила Прохорова, он один из основных спонсоров Театра наций. То есть, возможно, стоит задать такой вопрос представителям фонда, но я не думаю, что мы на честный ответ, как бы честный ответ получим. Как бы вы специально это выбираете, это все делают специально. Тут...
А я, кстати, с тобой не соглашусь. Почему? Мы, может быть, получим и честный ответ, потому что многие из этих людей, они совершенно искренне говорят, что они ненавидят советскую власть, ненавидят вот эти 70 лет Советского Союза, 70 лет истории нашей страны, и я думаю, что они вполне могут признаться в этом, в том, что они, так сказать, пытаются в этом же ключе воспитать своих там, зрителей, читателей и так далее.
Ну, дети,
тех, кто может потреблять,
да,
эту информацию.
А кто занимается развитием этих фондов, и какие они проекты выбирают. Ну, в принципе, они говорят выбранные проекты. Тот же фонд Михаила Прохорова, я не знаю, жители Москвы, наверное, замечали, на домах такие металлические нашивочки есть, кого из этого дома кровавый сталинский режим увез однажды и не привез больше никогда.
Кстати, вот эти вот... я думаю, знаешь что, что они еще не ответят на этот вопрос, потому что им этот вопрос никто не задает. Потому что в основном те люди, которые принадлежат вот к этому кругу, они же бывают на тех программах, на которых они разговаривают со своими единомышленниками. То есть,
да,
вот диалога с людьми, которые исповедуют другую точку зрения, в общем-то, не предвидится. Вот, например, из свежего я смотрел передачу Гузель Яхиной с Владимиром Познером. Не знаю, видел это или нет.
Скажу честно, я смотрела только обсуждение Дмитрия Юрьевича и Клима.
Да, уже. Ну вот интересно посмотреть первоисточник, потому что он во многом характерен. Да?
Угу.
Общаются два человека, которые друг с другом во всем согласны. И по большому счету, даже несмотря эту программу, можно отгадать и вопросы, и ответы примерные. Даже можно в игру такую сыграть. Там, послушать вопрос Познера, потом набросать в голове примерный ответ. Потом включаешь, раз, и да, Гузель Яхина именно это и говорит. Потому что все по большому счету страшно предсказуемо. И вот таких вопросов, о которых ты говоришь, хотя это там литература, это не театр, но логика примерно та же. и даже Круг примерно тоже, потому что там Чулпан Хаматова, вот она одновременно и в Театре нации там играет супругу Михаила Горбачева, а с другой стороны вот главная роль в сериале «Зулейха» открывает глаза. Вот. То есть, это люди, которые знакомы прекрасно между собой, и точка зрения по поводу, в частности, советской истории, там, каких-то политических вопросов у них у всех одна. Вот. И вот в этом смысле было бы им интересно, им интересно задать вот эти вопросы, которые Владимир Владимирович Познер им не задаст никогда.
Однажды я спросила, есть такой композитор Алексей Сюмак, это обладатель «Золотой маски», который в свое время ее получил за постановку оперы про Эзра Паунда. Для тех, кто не знает, это поэт, и который долгое время являлся рупором Муссолини, по факту.
Ну, фашизм.
И поставили, кстати, в Перми. Пермь какое-то время была снова культурной столицей нашей родины, когда там был Теодор Курензис, и там были все самые громкие премьеры. Поставили они этот спектакль, получили «Золотую маску», а спектакль о фашисте. И как бы... Спектакль очень необычный, заставляет нас почувствовать, как ему было плохо в тот момент, когда он уже был осужден. То есть, мы должны какое-то сочувствие драматичной судьбе этого человека проявлять. Я спросила Алексея Сюмака, зачем и так далее. Как бы тебе не стыдно, он же фашист. На что мне нормальный ответ не дали, но он рассказал свою такую историю, что его дедушка, когда узнал, что он эту оперу написал, сказал ему очень грубые слова и потом с ним очень долго не разговаривал. То есть, ну, прекрасно осознают. При этом нормального ответа добиться, зачем ты это сделал, ну, вот ему заказали, он тоже
композитор. Дедушка немножко лучше знает, что такое фашизм, видимо,
он ему
в силу
сказал,
возраста и по принадлежности словам, к поколению.
Вот то, что мне Сюмак сказал, то есть дедушка ему позвонил, сказал, ты что, вообще охренел? Положил трубку, ну, вот как бы... Это уже из ряда вон. Просто Алексей до этого засветился еще в замечательном реквиеме Кирилла Серебренникова. Если я не путаю, к 65-летию Победы его написали. Его поставили в МХТ имени Чехова. Там есть такой занимательный отрывок, где Владимир Епифанцев читает вперемешку речь Гитлера, Сталина, Муссолини, Рузвельта. Сталина речь использована «Товарищи, братья и сестры», которая 3 июня 1941 года, по-моему, прозвучала вот это известное.
Июля.
Вот, прозвучала очень известная. И она как бы чередуется со строчками из речей противников. И то есть такой спорный момент. Вот почему это все вместе? Сам спектакль был... По задумке режиссера, как мне объяснил опять-таки один из участников этого действа, что пострадали люди из-за пафоса речей. То есть пафос речей, что Сталина, что Гитлера побудил людей погибнуть. И мы должны жалеть всех независимо от того.
Рузвельта тоже?
Да.
То есть это пафос речей. Ну, вот интересно, по большому счету, опять же, да, вот интересно было бы... сесть вот с Кириллом Серебренниковым, допустим, глаза в глаза, и опять же задать ему эти вопросы, понять, как он к этим умозаключениям приходит. Потому что сравнить жертву и палача и уравнять их – это очень странно. Невозможно сделать, невозможно одинаково относиться к человеку, который загоняет в газовую камеру, там, евреи, скажем, да, если речь идет о Холокосте, и который в эту газовую камеру идет. Это, этих людей невозможно уравнять. Точно так же невозможно уравнять там, нацистов, которые отдают приказ о блокаде Ленинграда и приказ не принимать капитуляцию, даже если она будет предложена, с целью убить ленинградцев голодом. И ленинградцы, который умирает от голода внутри города. Как это возможно? Вот у меня это не укладывается. Мне кажется, что как раз именно потому, что такие вопросы не задаются, такие точки зрения, они и продолжают муссироваться. Вот. Я в связи с речью, ты напомнила, я вспоминаю, меня очень покоробило, был такой мультфильм, может быть, ты напомнишь мне, как он называется, «Семерка» или апокалиптический такой мультик, где жизнь на Земле исчезла, и остались только роботы.
Не помнишь? Валя.
Не-не-не, еще до этого, он был лет 20 назад, там главного героя озвучивал Константин Хабенский. А текст перевода к этому мультфильму писал Дмитрий Глуховский. Он переводил, и он перевел, значит, там рассказывается предыстория, как апокалипсис произошел. Апокалипсис произошел из-за того, что некий диктатор создавал армию роботов, потом эти роботы восстали против диктатора. И вот там приводится речь этого диктатора после начала войны с машинами. И речь этого диктатора, она как раз и повторяет речь Сталина 3 июля 1941 года. Мультфильм голливудский. Понятно, что там никаких аллюзий на Сталина быть не могло, их в оригинале нет. Дмитрий Глуховский вписал их искусственно. Вот. И потом, уже через много лет, журнал, который я возглавлял, мы брали интервью у Глуховского, я журналисту, который непосредственно с ним беседовал, вписал этот вопрос, журналист его задал, и Глуховский ответил что-то типа, что он против любого тоталитаризма, ну, может, он против и любого тоталитаризма, но вписал он именно речь Сталина. Ну, с моей точки зрения, это а. глупо, б. безвкусно, с. кощунственно. Вот, да. То есть такое. И вот эти вот, ну, советские символы, они становятся ингредиентами для изготовления каких-то нелепых совершенно продуктов, цель которых эти символы опошлить, изгадить и в конечном итоге растоптать. Вот. А если говорить про Кирилла Серебренникова, там же, я вспоминаю, все вроде бы начиналось с «Голой пионерки». Был еще такой спектакль, где тоже играла Чулпан Хаматова.
Я всю хронологию Серебренникова сейчас не вспомню. Самый последний скандал вспомню – это «Машина Мюллер», где голые молодые люди, ну, обнаженные на сцене Гоголь-центра. Я перестала следить. К нему огромное количество претензий и... Он уже даже среди либеральной прессы стал мальчиком для битья. После того, как его осудили, как бы стало модно. Свои же от него практически открещиваться и начали. Но это не означает, что его место осталось пустым. То есть он является первым, кто среди его поколения эту тенденцию завел. Но при этом он не первый, кто начал такие настроения вводить.
Ну, понятно, что это логика, которая обслуживает определенный политический дискурс.
Перестройку уже начали появляться же такие громкие спектакли, как «Диктатура совести», по-моему, в Линкоме с Янковским и Марка Захарова, где суд над партией и мнение. Этот спектакль сейчас есть в интернете, могут посмотреть все желающие. В том же 91-м году Вольчик поставила под Гинзбург спектакль тоже. Вот ГУЛАГ, вот это все началось.
Но это все-таки немного другое. Да, то есть одно дело – это все-таки классические постановки с антисоветским подтекстом, да. Но, тем не менее, они классические. Там «Голая пионерка» – это же совершенно уже такая постмодернистская постановка. Там сюжет о том, что пионерка идет на фронт, а ее там все насилуют по очереди. Вот. То есть совершенно шизофренический, на мой взгляд, ужасный, но тем не менее популярный был спектакль. И вот Чулпан Хаматова предстала в этой роли. Но у меня, например, это вызывает только исключительно отвращение.
Ну, в принципе, даже если мы посмотрим, где сейчас ставятся вот эти все спектакли, был такой фестиваль «Территория», где как раз-таки активно свою деятельность проявлял Кирилл Серебренников, Чулпан Хаматова, Евгений Миронов. И менее активно, менее известные на тот момент будущие руководители и участники, и режиссеры, «Электротеатр» Станиславский, «Театр практика», «Мастерская Дмитрия Брусникина», я не знаю, там засветились или нет, но это вот определенная уже такая тусовка московских театров, которые ставят эти режиссеры и здесь, потому что в БДТ тоже идут спектакли Богомолова. Я забыла, к чему я вела. Суть в том, что они начали это все ставить тогда. И все люди, которые участвовали в «Территории», если мы потом открываем эти спектакли, то они вот как раз-таки по каноном, как бы, первопроходец Кирилл Серебренников, самая яркая фигура. И это мы видим постоянно. Там не только голые пионерки. То есть, если мы в театре практика идет спектакль про Сталина, где размышление автора на то, что мы же не знаем, что Сталин делал в годы октябрьской, в день Октябрьской революции, в дни.
Почему не знаем? Знаем. вообще-то.
А автор сказал, что вот мы не знаем. И давайте...
Автор, может быть, не знает. Пусть кто же к нам приходит, я ему расскажу.
И давайте представим, что вот в эти дни он предавался любовным утехам с несовершеннолетней Надеждой Аллилуевой. И вот на это все посмотрим. Сталин играет Стычкин. Очень похож, на мой взгляд, Стычкин на Сталина. И вот, вот об этом спектакль. То есть, надругательство над Советским Союзом – это, в принципе, норма.
Я так понимаю, что в сиквеле он будет предаваться утехам с молодыми девушками в промежуток с 22 июня по 9 мая 45-го, 22 июня 41-го по 9 мая 45-го. Это в продолжении. Вот отличную идею подкидываю.
Ну да, они могут, может быть, и воспользоваться. Они, то есть, это постоянно. Постоянно вот тема как бы... О женской менструации мы уже поговорили.
А почему эта тема так важна?
Для них?
То есть, это вот инструмент именно эпатажа? Что?
А, про Советский Союз. Вот, кстати, немножко на этот вопрос может ответить то, что сделал Богомолов на премьере спектакля «Норма». Они поставили норму Сорокина. В пьесе главный герой, ну, в принципе, пьеса рассказывает о том, что каждый житель Советского Союза должен был съесть брикет фекалий ежедневно, считал это своим долгом и гордился этим.
Угу.
И коммунисты должны были прийти на премьеру. Это спектакль театра Богомолова поставил, по-моему, Максим Диденко.
Должны не, были... не Иван Диденко.
Нет. И должны были вот протестовать. Их то ли наняли, то ли что-то вот такое. То есть, хотели, идут на скандал целенаправленно, чтобы вот пришли и сорвали им этот спектакль. А у всей публики...
Выступили. Если бы я был пиарщиком КПРФ, допустим, то я бы, например, вручил Константину Богомолову за этот спектакль орден Ленина фейковый. И даже, так сказать, не с фекалий сделанный. Естественно, потому что никто так не приближает революционную ситуацию, и никто не вызывает такую ненависть к современному порядку, как вот эти люди своими спектаклями, книжками и прочим.
Соглашусь. Хотя при этом немножко не уверена, потому что есть определенные... Мои ровесники, которые также работают или на в творческой сфере, или то, что вот принято называть там интеллигенцией около журналистики, что-то пишут, и они это воспринимают как норму.
Но это вот как бы классическая история, что люди рассказывают про себя. Вот не зря спектакль был поставлен по пьесе «Норма». Вот это та норма для них, да? Вот это они едят вот эти брикеты ежедневно, а рассказывают про Советский Союз. Дело вот в чем. Я сейчас опишу, как с моей точки зрения, серьезно, там, без ёрничества, как с моей точки зрения все это выглядит. С моей точки зрения это выглядит так, что существует конъюнктура, которая задается в первую очередь огромными финансовыми потоками и политическим интересом. Дальше в этой конъюнктуре создаются лидеры мнений, которые создают соответствующие культурные продукты. Обслуживающая пресса и другие лидеры мнений начинают эти продукты нахваливать. Так вокруг продуктов и, как следствие, вокруг определенного политического дискурса создается питательная среда. То есть, молодой человек, который хочет стать... там, литературным критиком, художественным критиком или даже режиссером или там, драматургом, он понимает, что все его окружение считает, что вот это высокое искусство, вот эта тематика, она правильная, и в конечном счете успех, деньги, карьера, она вот в этом.
Да.
Если ты идешь в сторону... ниже, выше, по-другому, то ты уже выходишь, ну, выходишь из этого поля, тебя в ней его ничто не ждет. И поэтому, вот, если ты хочешь успеха, то единственный путь – делай как там, Богомолов, там, делай как Серебренников там, и так далее. То есть, вот создается большой магнит, который притягивает к себе людей, которые просто, ну, обыватели, да, которые, да, которые хотят успеха. Поэтому это так популярно, поэтому вот люди из артистической среды пишут и будут писать, они и будут это писать, потому что сейчас конъюнктура такова, что успех он именно за этим. С помощью финансовых потоков и грамотного пиара можно создать любую, это вот как и существует термин воронка продаж, вот, а это воронка идей, воронка продуктов. Вот создана такая воронка, да, когда для того, чтобы ты стал успешным писателем, режиссером, критиком, там, ну, в общем, представителем интеллигенции, то тебе нужно вот войти в эту воронку и начать воспроизводить тот же самый дискурс. То есть платят за воспроизводство вот этого дискурса, а за воспроизводство другого дискурса не платят. И ну, есть и хорошие новости, потому что поскольку это именно воронка, то значительная часть людей, которые туда вошли, они не искренние. Они это делают не потому, что они так считают, им вообще лень что-то считать. Они это делают потому, что, ну, все так делают, так принято. И, к сожалению, на самом деле с советским дискурсом работала та же самая схема. То есть советский дискурс он был мейнстримным, он сулил там карьеру, процветание, определенные успехи в жизни, и поэтому было такое количество и талантливых, и бездарных фильмов, пьес, песен там, про Ленина, Сталина, революцию там, и так далее. Причем одни и те же люди там могли хвалить Сталина, потом после 20-го съезда ругать Сталина, потом опять хвалить Сталина, потом уже ругать Ленина, ну и так далее, в зависимости от изменяющейся конъюнктуры. Вот воронка, конъюнктура меняется, и как бы воронка засасывает. Почему такое огромное количество людей перековалось в перестройку? Потому что возникла другая конъюнктура, исходящая от государства. И очень-очень немногие люди, достойные глубочайшего уважения, там, например, Владимир Сергеевич Буш, да, я сейчас говорю про интеллигенцию, остались на своих прежних убеждениях, им не изменили. А значительная часть молниеносно там, в течение каких-то месяцев буквально перешло на другие позиции и стало рассказывать там уже не только там про страшного Сталина ужасного, но и там про страшного Ленина и вообще про проклятых большевиков и про то, как проклятый советский строй испоганил им жизнь. То есть, это история на самом деле смены конъюнктуры и, что немаловажно, финансовых потоков. Потому что раньше, грубо говоря, финансировалось одно, а сейчас финансируется другое. И путь к успеху лежит через другое. Вот и все. Вот как бы так я это вижу.
Просто удивительно на данный момент то, что... Ну, вот я человек, который родился уже в 90-е. Я Советский Союз не застала совсем. И как бы я уже росла и смотрела на вот этих деятелей культуры, которые со всех голубых экранов на тот момент, интернет еще не так был развит, вот мне говорили вот это вот «покаемся, покаемся за Советский Союз». В принципе, сама по себе эмоционально я с Советским Союзом не связана. Но я уже росла вот в этой атмосфере. И мне хочется им задать другой вопрос. Вот продолжается это очернение. Сначала с 20-го съезда после речи Хрущева вот Сталин у нас детей ест. Последние уже с перестройки в 85-й год. Вот это вот Советский Союз – это плохо. И если поначалу их спектакль, очерняющий Советский Союз, ну, тот спектакль «Диктатура совести», о котором я говорила, все равно был сделан хорошо. Это было интересно, это было что-то новое. Ну,
потому что Марк Захаров – это советский режиссер.
Да, а последние 20 лет, 20 лет с нулевого, ну, с 2000 года прошло уже 21 год, сейчас 2021. Продолжается вот эта тема, она уже сама себя исчерпала, она пустая. И так как добавить ничего плохого уже про Сталина они не могут, потому что он умер, ну, очень давно уже. Это как бы для моего поколения это очень давно было. Да и в принципе, ну, я не для историков говорю, а как бы вот человек жил, вот я в этом, я сейчас сама себя закопаю, надо сразу оправдаться. Не то, что личность Сталина маленькая, но все же произошло очень много нового, и мир, в принципе, дальше пошел. Они уже на протяжении 70 лет, вот 65, рассказывают, какой плохой Сталин. Они исчерпали эту тему.
Да, я объясню, почему они так рассказывают, почему, может быть, этот виток, почему, может быть, мы столкнулись с новым витком этого. Да? Я думаю, причина в том, что ведь всех интересует не только Сталин. Сталин действительно давно умер, и все, что происходило там, с 20-х, 50-х годов, в истории нашей страны, 20 века имеется в виду, да, это история. Но Сталин вместе с тем остался и как символ определенных вещей. Да? Сталин является символом социальной справедливости. Сталин является символом невиданных прорывов в истории нашей страны, культурно-образовательных. Сталин является символом победы в Великой Отечественной войне. Там все вот эти тезисы о том, что победили там не благодаря, а вопреки, победил не Сталин, а советский народ, они, ну, рассчитаны на недалеких людей, потому что никого убедить не могут. Потому что понятно, что советский народ победил, в этом нет никаких сомнений, но все знают, что верховным главнокомандующим был Сталин, и да, он несет ответственность за ошибки, но война закончилась в Берлине, и за победу он тоже в конечном итоге несет ответственность верховный главнокомандующий, и те люди, которых он подобрал в качестве своих там, помощников, заместителей, командующих фронтами там, и так далее. Вот. И Сталин все больше и больше, особенно на фоне там, тех кричащих противоречий, которые мы видим в современном обществе, он становится все более и более актуален как символ, потому что растут запросы на социальную справедливость, на повышение культурного уровня, а не скатывание в деградацию. И вот растет запрос вот в том числе и на классическую культуру, а не на брикеты из фекалий. Растет запрос на уважение к прошлому, на интерес к прошлому, и в том числе к советскому прошлому. И вот это пугает, вот эту публику, да, вот этот класс его пугает. Это и отсюда продолжение финансирования антисоветского контента,
который еще и деградирует с каждым разом.
Да, но антисоветский контент он может создаваться, он создается по законам капитализма. То есть сегодня главный закон капитализма, это прибыль, а главная прибыль сегодня это хайп,
да.
Мода на хайп. Поэтому вот брикет из фекалий вот этим вас и кормят.
К сожалению. И как бы в подтверждение тому, что запрос на что-то светлое и хорошее очень велик, я могу сказать, какие многокилометровые очереди идут, когда делают выставки одного художника классического, академического, ну, вот полную выставку. Например, Серова была выставка. Были же многокилометровые очереди, чтобы попасть и посмотреть. Даже условно в Эрмитаж в Санкт-Петербурге в выходной день все равно придется очередь постоять, и в пандемию тоже. А где очереди в кассу на вот эти вот спектакли? Они будут во время премьеры ради хайпа, а потом нет, можно купить билеты. И проблем попасть на эти постановки тоже нет. То есть, как бы, не, потому что их творчество несоразмерно, а запрос в итоге не удовлетворен, потому что академические репертуарные театры, их становится все меньше, меньше и меньше. То есть сейчас очень много разговоров о том, что у Дорониной забрали МХТ имени Горького, и все боятся, чего же ждать от Баякова, который вроде как сейчас патриотичный, настроен очень патриотично и скрепно духовный.
Ну, он такой правый скорее.
Да, но прошлое это у него, когда он был главой «Золотой маски» и вытащил все ЛГБТ-сообщество на передний план, то есть за ним эта репутация тянется. И театральная общественность об этом, вот, кстати, пишет, не знает, что от него ждать, когда он был, ну, вот, он только начинает руководить театром. Руководство театра – это не один год-два преобразования. Но к чему приведет его руководство, вот все опасаются. И все меньше, то есть это тенденция. Если мы говорим о театрах, которые провинциальные, ну, в городах-миллионниках, они смотрят на Москву, смотрят, что там модно, и приглашают этих режиссеров, того же Богомолова в Перми, его же пригласили, и в крупные города, где есть более-менее хороший театр, оркестр, тоже стараются модных столичных режиссеров позвать. И в итоге уничтожается академическое, оно все становится под стать вот этой узкой либеральной тусовке, которая не они не удовлетворяют запрос всего пласта, даже интеллигенции. Я уже молчу о том, что именно в Советском Союзе именно Причем во времена Сталина, которого они все так ненавидят, создавалось огромное количество репертуарных театров везде. Именно во время правления Сталина ту же Мариинку во время блокады Ленинграда вывезли вот в эту Пермь, где теперь кидаются тампонами. Туда перевезли того же Арама Хачатуряна, который написал «Танец с саблями». И то есть вот Сталин, по ним, можно его любить, они любят его ругать за репрессии, вот чуть что они кричат «ГУЛАГ», но это главное, Сталин ГУЛАГ, вот этот Сталин ГУЛАГ, и как бы не слышит, не видит. Именно во время того, когда страной руководил этот человек, эта культура спасалась, эта культура сохранялась, и ее пытались сделать доступной для всех, для большого количество людей, для пролетариата, хотя интеллигенцию очень не любят.
Для крестьянства тоже. Я должен сказать, что действительно, ведь очень многие люди именно в эту эпоху, в принципе, впервые сходили в театр. Ну, да, то есть крестьянин же, мы же не можем себе представить, что крестьянин там 1916 года идет в театр. Театров просто не было в доступности для него, и он, как правило, и село-то свое не покидал.
Вот. Если мы не говорим о крепостных театрах, а этот крестьянин сам не крепостной, который...
Сейчас мы про крепостные играют. Театры. Можно было бы много, конечно, чего рассказать, потому что крепостной театр всегда, ну, как правило, очень часто соседствовал с крепостным гаремом. Вот. Ну, ладно, не будем касаться. В 16-м году, конечно, уже никаких крепостных театров не было. Вот. Но понятно, что крестьянин был неграмотный, у крестьяна не было запроса на такую культуру, именно вот эта грандиозная программа советской власти по приобщению народа к русской культуре, вообще к мировой культуре, да, не только к русской, вообще к мировой, она и создала этот запрос.
И она не только создала этот запрос. Вот, например, если мы подумаем и спросим у человека из Америки, из Европы, вот русская культура, что нам ответит? Нам ответит русский балет. А балетная школа, несмотря на то, что она была уже в 19 веке, все-таки фундаментально создавалась во время Советского Союза и становилась опять-таки общедоступной. Потому что то, что они не могли попасть, крестьяне, на представления и рабочие, они туда... Они бы не смогли попасть в труппу. Дети не учились музыке.
Ну, конечно.
То есть, все искусство, оно было крайне элитарным. И, кстати, сейчас оно становится таким же элитарным.
Здесь можно напомнить также, что Константин Сергеевич Станиславский, по системе которого учится теперь актерскому мастерству во всем мире, это во многом советский режиссер. И основы системы, они окончательно были в его книгах расписаны уже в Советском Союзе.
Конечно. Да, в 30-е годы он...
20-е в 30-е, да.
По поводу МХТ имени Чехова, Горького, по поводу Горького говорили, по поводу Чехова нет. МХАТ, он как бы и Станиславский. Вот надо вернуться. То есть, назовут русский балет, назовут систему Станиславского и русскую классическую фортепианную школу. У меня много знакомых. Ну,
литературу, конечно, тоже.
И литературу, да. То есть, ну, это вот какие-то фундаментальные вещи, и западно ориентированные постановки наши, антисоветские, никто называть не будет вот эту современную драму. То есть, будут говорить о чем-то таком, классическом, которое создавалось еще 100 лет назад. И да, вот ты напомнила о Станиславском, который... И по его школе учится и в Америке, и МХАТ, он же изначально назывался художественный общедоступный театр. И в него уже могли попасть не только представители дворянства. Потому что, если мы берем 19 век, в основном это были или частные театры, ну, понятно, для дворянства обычные люди туда. Интеллигенция могла пойти, но в меньшей степени. Или это были императорские театры, которые сейчас это Малый Большой, Мариинка, Александринка. И я сейчас что-то еще забуду. Еще несколько театров в Санкт-Петербурге. В Москве это Большой и Малый в основном. Туда обычные люди, как бы, ну, это было элитарное удовольствие. Общедоступно это Станиславский. В Советском Союзе это все пропагандировалось. То есть, обучаться профессии творческой могли уже абсолютно дети из разных... Ну, сословий не было. То есть, из разных уголков страны.
Ну, вот даже один из главных театров Петербурга, БДТ, да, современный, он же был создан в 18 году Максимом Горьким и Александром Блоком, именно как общедоступный.
Он назывался, по-моему, изначально Горького, а потом его уже в Товстоногово, да, переименовали. Так. Ну, а сейчас там Богомолов идет. Я не могу успокоиться. Ну, это действительно больно, потому что когда-то, если мы будем, в принципе, говорить об истории российского театра, наш театр всегда был ориентирован на Запад. Потому что до 17 века наша вся и музыкальная культура, и художественная культура, она была или обрядовая, это всевозможные... Хоровод – это тоже обрядовый танец, то есть бог солнца, или это масленичные гуляния, Иван Купала, оттуда и музыкальная традиция, или это скоморохи, бродячие вот эти артисты, они были во всех странах. У нас-то были скоморохи, которые ставили балаганы во время ярмарок. А именно театр у нас появился с указа Алексея Михайловича вот на 1672 году. Но просуществовал 4 года. При Петре начало это все снова возрождаться. Приезжали европейские труппы. И то есть вот итальянская, немецкая, французская в основном у нас была сцена. И уже только в XIX веке начала, несмотря на то, что все искусство это базировалось на европейской культурной традиции, что музыкальной, что драматической, появляться свое. И свое но появилось.
Надо не забыть Федора Волкова все-таки в Ярославле первый да, театр.
Первый
да,
театр.
Это Екатерина II. Царство Екатерины II.
Да, а уже при Елизавете появились императорские театры. В XIX веке развитие пошло в первую очередь для наших писателей и музыкантов, потому что это изначально и могучая кучка, потом и Чайковский. То есть, если мы говорим, например, о музыке Петра Ильича, она же построена по европейской музыкальной традиции. К русской народной музыке и всей русской культуре то, что это было до 17 века, и это имеет такое очень слабое отношение, как и песня «Калинка-малинка». То есть, это европейская традиция, но которая настолько прижилась и развилась уже на территории тогда Российской империи, что действительно заняла свое огромное место в культурном пласте всего мира. В Советском Союзе... Но тогда искусство все-таки было элитарным. В Советском Союзе взяли это искусство, его же не все запретили. Классическое искусство, несмотря на то, что у нас половина писателей, композиторов, это были дворяне, вроде как классовые враги, наоборот, развивали лучшее и сделали это общедоступным. То есть вот у нас с 17 века по факту с нуля вот так вот мы идем вверх, а потом вторая половина 20-го и даже с перестройки у нас такое бам. И по факту разрушается и теряется все. И своими действиями, в том числе и против, опять-таки, эти режиссеры, спектаклями, против Сталина, как символа социального равенства и какого-то лучика надежды, который хранить начинает, я не знаю, не хранить, появляться у каждого жителя, когда они видят серость и мрачность окружающей действительности и мечтают о каких-то социальных благах, и вот это все возрождается, а разрушают они не только Сталина, они, в принципе, разрушают всю историю российской культуры.
Ну, я думаю, что уже и не разрушают, потому что, как ты верно сказала, это, в общем-то, пустота, и пустота, она ничего разрушить не может.
Просто мне... Я вот долго думаю, возможно ли это как-то решить созданием или каких-то общественных советов. Ведь, с одной стороны, если Богомолов все это будет ставить или Серебренников за свой счет, или даже за счет какого-то олигарха. Ну, давайте вот, ну, кощунственно об этом говорить. На оперу мы смиримся с тем, что сейчас капитализм, что есть олигархи, которые будут спонсировать угодных им режиссеров, которые будут для них, для их окружения ставить спектакли. Ну, в принципе, да. Но ведь это все ставится в государственных театрах на деньги налогоплательщиков. Это государственное... То есть, Министерство культуры, вот даже если мы откроем Гоголь-центр, мы там увидим Департамент культуры города Москвы. Если мы откроем Пермский театр, то где сейчас вот Богомолов поставил, это будет Министерство культуры Пермского края. То есть, возможно, можно... Создание каких-то общественных советов, которые хотя бы контролировали деятельность режиссеров на государственных площадках. Ведь на это выделяются большие деньги. Эти театры содержатся. Что, ну, ставьте вы свои вот как бы антрепризу, где хотите, как хотите. Будет публика, пусть приходит. А вот государственное хоть что-то сохранить, если уж не в Советском Союзе, то хотя бы в Российской империи. Они же так все любят французскую булку. Вот они все лакеи, юнкера. Вот это им все надо. Может быть, хотя бы это будут сохранять? Потому что, разрушая и советское, они разрушают и тот пласт культуры.
Я думаю, что нет. Я думаю, что об этом... Во-первых, культура... Насколько я, опять же, не специалист, насколько я представляю, но культура – это вещь, которая интересует всех в последнюю очередь. Это не экономика, это не банки, это даже не медицина. Вот. Это вещь, без которой прекрасно можно обойтись, как представляется наверху. И она может расцветать там, как, это, как бурьян, как сорняки. Вот что вырастет, то и вырастет. То есть, это та сфера, которая как раз отдана на откуп энтузиастам, а энтузиасты у нас все с деньгами, да, которые все это финансируют. Вот. И государство, оно, ну, оно тоже может что-то профинансировать, но оно тоже финансируется своими, со своим интересом. И не берусь комментировать, что государство финансирует в театральной сфере, но мы видим, что оно финансирует в сфере кинематографа. И по большому счету это то же самое. Вот. И даже когда вроде бы снимаются фильмы, которые заявляются как, ну, допустим, комплементарные не к Советскому даже Союзу, а, допустим, к Великой Отечественной войне, вот фильмы про подвиг там, советских людей, ты начинаешь их смотреть и видишь, что это фильм и не про подвиг, и не про советских людей.
Вот. Это про Зою, да?
Да. Не обязательно. Это общая история, потому что «Утомленные солнцем 2», которая выходила с лейблом, я напомню, «Великое кино о Великой войне», ну...
Ну, да.
Как бы и не великое кино, и не о великой войне. То есть не, не, мы не видим это великое величие этой войны, да, а величия кино там тем более нету. Вот. То есть, и Зоя, как бы, это и не первый фильм из этого ряда, и не последний фильм в этом ряду. И мы все это прекрасно понимаем. Поэтому твои надежды на государство представляются мне слегка наивными.
Да, я не исключаю этого. Просто хочется хоть как-то сохранить. И не, хотя бы уже даже не вопрос сохранить, а рассказать. Потому что даже готовясь сейчас, наверное, стоит пояснить, я по образованию музыкант все-таки. То есть, если бы мы говорили только о музыкальной культуре, мне было бы проще. Я начала читать и искать в интернете информацию об истории театра, о том режиссере, о другом режиссере. И даже ужасно то, что когда уже в поиске не только... самих плодов искусства не осталось. Когда я читаю о том или ином деятеле, вот из трех абзацев будет вот, как его Сталин расстрелял, а если не расстрелял, то обязательно собирался расстрелять, но у него не получилось. Но в следующий раз он бы это исправил, но не успел, он тот самый умер. Ну, вот что-нибудь вот такое вот будет. Потом, как его тетушка этого деятеля обязательно в ГУЛАГе сгнила. То есть... А об искусстве какую-то нормальную информацию уже даже, что касается культуры, стало сложно найти. Или включаешь много культурных каналов, но там будет сидеть обязательно кто-то вот этот ангажированно-либеральный, рассказывать, вы ничего не понимаете. Ну, а ему хочется уже как ответить. Я, то есть, мне еще пытаются навязать чувство стыда, что я не понимаю в сортах дерьма, которые они показывают. Я прошу за
выражение. Ну, давай посмотрим на... в сортах брикетов.
Да. То есть, я должна в этом разбираться, я не культурный человек, я не могу этого оценить.
Ну, слушай, вот... но посмотрим на этот процесс диалектически. Все-таки мы об этом беседуем не на кухне, там и не под столом сидя, и не под диваном в условиях там, фашистского режима. Мы все-таки беседуем об этом на миллионном канале. Вот, и Дмитрий Юрьевич Пучков, который, так сказать, дает возможность обсуждать и поднимать такие темы, и поддерживает другой дискурс, да, вот этот дискурс. И Дмитрий Юрьевич не один такой, да, есть достаточно большое количество людей уже, которые об этом говорят. Поэтому, в общем, все, конечно, плохо, но не так плохо, как можно, как могло бы быть. Вот. Поэтому, как я уже говорил, вот когда мы только начинали здесь общаться и обсуждали состояние преподавания советской истории или репрезентации советской истории на центральных телеканалах, мы говорили о том, что мы ведем такую партизанскую борьбу. То есть, нас никто не поддерживает, но мы вот своими силами как-то при поддержке... на самом деле, людей, которые нас смотрят, да, мы ведем эту деятельность. Вот. Ну, и вот практика показывает, что эту деятельность вести возможно. И более того, ее масштабы тоже ширятся с довольно завидной, я бы сказал, интенсивностью. Потому что сейчас мы достигли того уровня, когда, например, есть такие примеры, там, во многом благодаря Жене Баженову, но и другим людям, когда обзор на, скажем так, плохой фильм смотрят больше людей, чем сам плохой фильм. Вот. И он имеет не только плохую историю в прокате, но еще и, так сказать, плохую карму, плохую историческую судьбу. То есть о нем знает, как вот о том дерьме, который там разобрал там, Женя Баженов, или там Клим, или там я, или кто-то другой. Вот. То есть эти усилия они не пропадают даром. И там, к театральным постановкам, и к книгам, и ко всему остальному это тоже применимо. То есть есть как бы возможность противодействия.
Говорить об этом чаще.
Да, да. Есть возможность выставить альтернативный дискурс и бороться с этим.
А вот как именно, на твой взгляд, сохранение на данный момент, несмотря на то, что вот ты сказал, что многие люди считают, что без искусства можно жить. Стоит ли сейчас бороться? Даже вот
я сказал, не многие люди. Я сказал, что так считают руководители государства, которые, вот там, условно говоря, без нефти жить нельзя, потому что на нефти сложно заработать. Ну, на нефти легче заработать, чем на культуре. Это понятно, поэтому без культуры можно прожить.
Какие-то попытки сейчас сохранения традиционного репертуарного театра, в том числе не только драматического, но что касается и оперы, и балета, они сейчас должны предприниматься? Ну, потому что в основном, ну, вот как ты заметил, обсуждается кино пока что, книжки. Может быть, больше надо о театре говорить, потому что стараниями этих же властей, во-первых, это стало такой элитарной потехой. Билет на спектакль хороший стоит дорого. Ну, вот в Москве 5-15 тысяч на такие топовые постановки. Это недешево, потому что театр, во-первых, ты идешь не один, во-вторых, ты туда поедешь на такси, обратно поедешь на такси, и набегает уже такая приличная сумма, на самом деле, сходить в театр. И темы там теперь обсуждаются чаще всего, которые интересны определенному кругу людей. Стоит ли бороться за сохранение, чтобы его снова и чаще говорить об этих постановках? Или такие режиссеры, как Богомолов, того и добиваются, чтобы об их спектаклях, вот как я сегодня пришла сюда на многомиллионную аудиторию, по факту я сделала ему пиар, рассказав о том, что он ставит в государственных театрах за государственный счет, ну, непонятно что.
Ну, это все-таки не пиар. Но я понял твой вопрос. Значит, ну, в первую очередь, я бы хотел бы все-таки оговориться, что театр – это совершенно специфический вид искусства сегодня. И кино говорят больше не из-за какого-то заговора, а просто потому, что один и тот же фильм идет там в тысячах, десятках тысяч кинотеатров, а спектакль идет только на одной сцене. Вот. То есть, это менее массовый вид искусства. И это многое определяет, конечно. Вот. То есть, он самой своей вот этой ограниченностью зрительным залом и одной сценой, он определяет свою элитарность. Но что касается сохранения классического театра, я думаю, что здесь можно высказать два соображения. Безусловно, классический театр может сохраниться. Но, опять же, мы живем при капитализме, и для этого классический театр должен, ну, должен уметь быть востребован, скажем так. Да? И самое главное востребованность сегодня, помимо там, таланта режиссера, помимо таланта артистов, там, хорошей музыки и прочего, мне кажется, должна заключаться именно в высказывании. То есть, будут востребованы те спектакли, и будут обсуждаться те спектакли, в которых будут какие-то мощные высказывания. Все предпосылки для этого есть, потому что очень многие произведения классической литературы, они звучат страшно актуально. И совершенно не нужно для этого там использовать менструальную кровь или там швыряться тампонами, да, потому что там есть огромное количество книг, которые вот выглядят так, как будто они написаны, читаются, точнее, так, как будто они написаны там вчера. Вот. И страшно актуален тот же Достоевский. лично для меня. Страшно актуален тот же Чехов. Страшно актуальна литература там, 20-х годов, условно говоря. Очень актуален Шолохов. Для меня. Очень много произведений литературы, они могут быть перенесены на сцену, даже пусть даже дословно, вот так, как это написано авторами, но при этом они будут звучать так, как будто они написаны про сегодняшний день. Горький. Горький, какая-нибудь там Васа Железнова, условно говоря, это произведение, которое может быть прочитано в сегодняшнем дне очень глубоко. Вот, вот это важно, да. Но и, конечно, почему вот я хотел бы вернуться к тому, с чего мы с тобой начали, это создание определенной среды. Вот если мы хотим там сохранить, условно говоря, там какой-то классический театр или поддержать какой-то дискурс, которого мы придерживаемся, да, то вокруг этого тоже должна создаваться воронка. То есть необходимо поддерживать людей, которые что-то такое делают. Необходимо говорить, что вот то, что они делают, это хорошо, и объяснять, почему это хорошо. Необходимо создавать на это, если хотите, социальную моду. Понимать, что вот социальный заказ. Вот здесь можно узнать что-то новое. Вот. Потому что альтернативный дискурс, он именно по таким законам и действует. Там, грубо говоря, там Чулпан Хаматова хвалит Гузель Яхину, Гузель Яхина хвалит там Евгения Миронова. Я сейчас безотносительно, это условности. Да? Вот. Но вся вот эта вот система, это система именно. Система, то есть совокупность взаимосвязанных элементов, где есть взаимная медийная поддержка, там, поддержка продаж и так далее, да, и поддержка идей. Вот. Соответственно, как бы вот это можно взять для примера, поэтому и взять за пример, и по этому примеру создавать свою идейную воронку.
Вдруг кто-нибудь услышал, запоминайте и пишите.
Ну, это вот так вот чисто умозрительно, с моей точки зрения, выглядит.
Ну, в нынешних условиях, да, потому что. Ну, иногда есть надежда, что государство все-таки что-то сделает, хотя бы
по поводу... Ну, надо понимать по поводу государства, да, надо понимать, что... Ну, кстати, по поводу, ну, там не будем говорить слово олигарх, по поводу предпринимателей, да, потому что чем, так сказать, чего только на свете не бывает, государство тоже состоит из людей, которые принимают определенные решения. И вот в какой-то момент, там, условно говоря, звезды могут сойтись так, что вот этот человек примет определенное решение и поддержит там, определенный продукт, который будет лежать в русле там, классического театра или классической литературы, или получится хороший фильм. Мы же не исключаем, что может получиться хороший фильм.
Нет. Это было бы здорово. Еще вот очень часто просто
вот воспринимают. Вот фильм «Брестская крепость», например, да. Неплохой. Да? Вот. Или там фильм «28 панфиловцев» неплохой. Может такое произойти? Может. Но, конечно, это не произойдет на систематической основе, но на исключительной основе такое произойти может.
Я вот тут перебивать начала. Я просто про то, что я очень часто сталкиваюсь с критикой, что всякие люди по типу Жени Баженова, ну, в их адрес, что вы только ждете, пока в очередной раз государство, Министерство культуры ошибется. Да нет же, все только и ждут, когда они сделают что-то снова хорошее. То есть, вот эта вот критика в адрес определенных продуктов культуры, даже о которых я сегодня говорила, это не означает, что, ах, вы такие плохие. Наоборот, все-таки остается надежда, что какой-то цензор они... проведут, что они все-таки выпускают, а что они не выпускают. Что реабилитацию фашизма у нас запретили, ужесточили, точнее, за нее наказание. Но, может быть, они как-то расширят границу, что оперы, которые сочувствуют фашистам, все-таки мы не будем ставить на государственность. Они ведь такие какие-то маленькие шаги, они возможны. И даже от Министерства культуры. Ну, то есть, это вот как бы моя надежда, она еще пока что остается.
Но я согласен, что можно бороться за сужение. Можно бороться в рамках вот существующего государства. Можно бороться за сужение пространства борьбы, за сужение возможностей альтернативного дискурса. Фальсифицировать историю и вызывать симпатию к античеловеческим, ненавистническим, фашистскому и нацистскому режиму.
Ну, или хотя бы... Ну, это и так в рамках закона должно проводиться, но вот есть спорные
аспекты. Ну, у нас закон очень в этом смысле на самом деле не конкретный, потому что формально, да, у нас запрещено героизировать фигуры, которые осуждены трибуналом Нюрнбергского процесса, осуждены Нюрнбергским процессом, да. Но проблема заключается в том, что Нюрнбергский трибунал осудил только самых высших нацистских преступников. И за рамками Нюрнбергского трибунала осталось огромное количество нацистских преступников, которые были осуждены другими судами. И, там, не знаю, условный Манштейн какой-нибудь уже судил не Нюрнбергский процесс, его судили в Лондоне. Это был отдельный процесс совершенно. Или там Краснов. Его судили у нас в Москве, хотя он нацистский преступник. И таким образом, вот если следовать букве закона, то нельзя героизировать только тех, кого судили в Нюрнберге. На главном процессе, потому что помимо него были еще дополнительные, которые нашим отечественным законом не учтены. Вот. И таким образом подавляющее большинство, и даже очень крупных фигур, там какой-нибудь Эрих Кох, могут на вполне законных основаниях подвергаться героизации, глорификации.
Грустно.
Да, но я думаю, что люди, которые принимали закон, они этого просто не понимают, потому что они не вникали. Но, тем не менее, вот сплошь и рядом можно там назвать какого-нибудь Эрика Коха героем. Эрик Кох – это, если кто не знает, рейхскомиссар Украины. Один из самых жестоких палачей. А его судили в Польше. И можно написать, что Эрих Кох норм. Вот, и тебе за это ничего не будет, потому что закон этого не предусматривает.
Мне кажется, на территории современной Украины еще за это по головке погладить. Скажут, что молодец.
Не, там другая, там другой дискурс. Там дискурс, что значит, там Бандера, который одновременно борол, там, типа, ОУН, они боролись одновременно против коммунистов и против фашистов. Хотя это не так. Но дискурс такой имеет место.
Просто вот в этом-то и страх, что если у нас с точки зрения культуры ничего... Культура, она же все равно пропагандирует. Это мощнейший рупор пропаганды. Через искусство можно донести и вложить в голову людей, даже на подсознательном уровне профессионал может такие ценности туда заложить, чтобы
потом... Да, это на самом деле миф. И даже вот это вот есть установка о том, что искусство никому ничего не обязано, оно учить не должно. Даже если оно и не должно, и даже если творец там что-то пишет, и ему самому кажется, что он ничему не учит, на самом деле все равно учит. Любое высказывание все равно оставляет свой след в сознании человека.
А тем более, что сейчас представители искусства все-таки являются лидерами мнений. То есть, это все люди такие, я уважаемый актер, вот, я народный артист России. То есть, вот это вот, да, он народный артист России, как артист он, возможно, прекраснейший человек, но иногда потом в своих речах он такое говорит, что его поклонники любят его в кино. И потом его речи в обычной жизни воспринимают тоже, как такой же хороший человек не может говорить что-то плохое. И закладываются, и говорятся вещи страшные. А через произведение искусства там вообще можно на подсознательном. Хороший режиссер, именно хороший, который не какими-то выходками на сцене будет на агрессию, до агрессии доводить публику, а который искусно умеет манипулировать сознанием и кадр выстраивать, можно... не знаю, любого нацистского преступника уже реабилитировать в глазах, если это будет сделано действительно хорошо. Но тут, может быть, стоит и радоваться тому, что вот у нас это все настолько плоско и деградировано, это уже антисоветчина, что ее, кроме как клоунадой, назвать нельзя.
Ну, это, сказать, сейчас так, но это может в любой момент измениться, да, может появиться. Да. Талантливый человек, который бы талантливую антисоветчину и даже какую-нибудь пронацистскую риторику или пронацистское искусство создавать. Вот, потому что, к сожалению, художественный талант от убеждений никак не зависит. И поэтому талантливый режиссер может быть и мог быть на самом деле фашистом. Фашистский кинематограф имеет свои образцы высокого искусства.
А вот стоит ли все-таки, вот еще такой сложный вопрос, разделять личность и творчество? Ведь, например, есть такой пример Вагнер, который произвел оперную реформу, и его музыка прекрасна, но он был антисемитом, и его книжки запрещены. Вот как бы стоит разделять творчество человека и личность?
Ну, я думаю, что в данном случае да. Объясню почему. Потому что в каком случае нельзя разделять творчество и личность? Потому что в том случае, если негативные стороны личности отражались бы в творчестве. Если бы, например, оперы Вагнера рассказывали бы про то, какие отвратительные евреи, их нужно отправить в газовые камеры, угу, естественно, они были бы, не пережили бы середину 20 века, да, после разгрома нацизма они были бы уничтожены. Но опера Вагнера про это не рассказывает.
Да.
Опера Вагнера, они про другое. То есть его музыка, она никак не связана с его вот этими подлыми убеждениями, да, отвратительными. Вот. Поэтому музыка осталась и останется. Вот. В том же случае, если там, это даже талантливый писатель, режиссер пропагандирует такие человеческие ненавистнические идеи, но тут разделять никак нельзя.
Мне кажется, сейчас еще сложнее разделять, потому что во времена Вагнера все-таки существовала отдельная личность, отдельное творчество. А сейчас эпоха интернета, когда у всех есть социальные сети, и как бы человек уже нарушился. Кстати, главный-то завет Станиславского, уже нету такого, ну, он же как бы любите искусство в себе, а не себя в искусстве. Сейчас любить искусство в себе крайне сложно. У нас растится звезда, на которую должны прийти вот этот всевозможный хайп, социальные странички, блогеры, лидеры мнений. И то есть по факту, ну, у нас не фильм, в котором снимается Данила Козловский. У нас фильм с Данилой Козловским о том-то, том-то. Но я условно говорю. То есть, это как бы, ну, это пиар, это реклама, это маркетинг. Маркетинг, наверное, правильно. А, вот так вот все выстраивает. И сейчас разделение сложнее.
Я ничего не могу сказать. Мне кажется, что все-таки хорошие артисты, там, режиссеры, певцы и так далее, они умеют это ограничивать. Это, на самом деле, условия их... Ну, видишь, объясню, да? Каждый человек, одаренный художественно, он все-таки имеет амбиции остаться в истории. Mm-hmm. Да? Ему хочется, чтобы... Это, на самом деле, для многих людей единственный способ остаться. Единственный способ получить бессмертие. Потому что человек смертен, но можно остаться, создав какие-то великие образцы художественного творчества. И если ты начинаешь любить искусство, себя в искусстве, а не искусство в себе, то ты таким образом обрекаешься на творческую смерть. Потому что человек, который любит себя больше, чем искусство, то он обречен на забвение. То есть, он таким образом теряет в своем таланте, он начинает упиваться собой. И, соответственно, немножечко при этом каждый раз теряет в таланте. И вот я думаю, что, кстати, здесь можно провести хорошую аналогию. Мы много говорим о том, что замечательные советские там, режиссеры, например, они поразительно ничего не создали после распада Советского Союза. И я думаю, что отчасти это связано именно с тем, о чем ты говоришь, что появился хайп, появился капитализм, появилось вот это вот невиданное самолюбование и желание быть именно звездами, а не творить. Вот. И это привело к тому, что как раз талант-то умер, и поэтому не удалось ничего создать. А творения, созданные гораздо раньше, советские, да, творения, они оказались очень живучими. Да? То есть, и многие фильмы, которые сняты, скажем, в Советском Союзе, их сейчас смотреть интересно.
Да.
Вот. А фильмы, многие, большая часть фильмов, которые сняты там, за последние 15-20 лет, их неинтересно смотреть уже на следующий день.
И советские фильмы интересно пересматривать. У меня есть ряд фильмов, которые я пересматриваю. Например, «Москва слезам не верит». Разными глазами смотрю со временем.
Да. Ну, вот такое резюме, наверное.
Такой вот получился разговор. На самом деле о театре можно говорить долго. Мы сейчас проскакали, и я вскользь упоминала о вещах. О каждом периоде развития и об искусстве можно полноценную целую лекцию записать. Я не уверена, что это... интересно будет до такой степени досконально, а может быть, кому-то и интересно. Но и большая часть то, что вот я Егора Николаевича просто терроризировала своими сообщениями, со скриншотами этих всех постановок, с сторис своих друзей, которые на некоторые из них пошли. То есть, у меня друзья некоторые посетили вот эту премьеру Богомолова в Перми уже успели. Вот, и снимали мне тайком немножко.
Я смотрел, вот меня поразило высказывание Александра Лазарева-младшего на «Изоленте», которого мой друг Петр Лидов приглашал, и он там очень жестко прошелся по Богомолову, я думаю, можем даже прикрепить ссылочку, это там просто вот, и там, где он рассказывает про спектакль «Идиот», на котором они, там как раз был, я так понимаю, какой-то худсовет самого театра. Вот, в котором Лазарев был, и когда он посмотрел вот эту постановку, он сказал: нет, это не искусство, все, я пошел. Вот. То есть, ну, реально это что-то странное.
Я думаю, да, и стоит прикрепить интервью, если можно будет, про Таганку у Семина на канале. Там действительно, ну, это именно касается искусства и то, что происходит именно в данный момент сейчас там. И, кстати, для всех, кто еще хочет успеть посмотреть традиционные спектакли Таганки, вот той...
Надо поторопиться.
Да, надо поторопиться. До лета они пока что там еще должны идти. Можно успеть что-то посмотреть интересное. Вот, а можно разбирать каждый спектакль отдельно, но я думаю, у меня уже так это... Я успокоилась, уже не бомбит, как сейчас в интернете говорят, потому что когда я начинаю заново перечитывать то, что происходит, и просто афиши театральные, меня берет ужас. Так что...
Понятно. Ну, держись, Катюша, держись, прорвемся.
Я еще напишу, я в этом уверена, и надеюсь, может быть, получится как-то... более подробно с кем-то из деятелей культуры. И
давайте постараемся зазвать кого-нибудь из альтернативных, так сказать, деятелей.
Пыталась, написала Владимиру Раневу. Вообще смешной, забавный случай, я думаю, о нем можно рассказать. Написала я Владимиру Раневу, это обладатель «Золотой маски» прошлого года. Пригласила его сюда. Он, я не знаю, он, видимо, плохо пользуется Фейсбуком. То есть, я ему написала, он сказал, сейчас отвечу. И потом начинает писать все, что он думает. Куда его позвали, кто его позвал. И советоваться со своим другом, но случайно отправляет это мне. Ну, и то есть, как бы, он отказался, разумеется, прийти. Я сразу прочитала его отношение. То, что что-то он не уверен, что ему сюда надо. Вот, и он как бы отказал, сказал, нет, простите, я не пойду. Но это было забавно. Вот,
я, например, сюда... Вот, меня, кстати, позвали снова к Виталию Милонову.
Ну, там должно быть весело.
Вот, у нас была с ним дискуссия в начале года, а теперь меня позвали на дискуссию с Виталием Милоновым про Николая II.
Ой.
Скоро будет вот наш спор.
Это будет интересно. Но если они согласятся все-таки прийти, я надеюсь... Ну, вот... Смотри, Виталий Милонов, он не боится свою точку зрения отстаивать публично. Может быть, они не идут, потому что трусят. Но я очень надеюсь, что часть из этих людей посмотрит этот ролик.
Но, да, для уверена. Человека психологически сложно, на самом деле, выйти из зоны комфорта. Вот. Но вообще публичные люди должны быть к этому готовы.
Чтобы объяснить, потому что, ну, если они ожидают, что, например, они сюда придут, и им будут кричать, что у вас запретили, ну, и, или не сюда, но просто куда-то, потому что они что ожидают, что вот это, если человек придерживается левых взглядов, то обязательно все запретить, все плохо. Нет, так вы объясните, что вы этим хотели сказать, может быть, вас поймут и оценят. Может быть, наоборот, это и надо обычным людям в массе своей доносить, чтобы они скорее на вас ходили. Ну, пока
во
что...
всех театрах страны швыряние тампонами.
Да, ну вот, а вдруг это действительно важно? Мы же не знаем, что он имел в виду. Ну, вот мы же... Ну, или хотя бы объяснить, что, как и зачем. И так понятно?
Вдруг он тебе расскажет. И...
Поведает секрет. Они пока что не идут на диалог. Если придут, будет интересно. Уж разреши Дмитрий Юрьевич здесь. Это
он разрешит. Он даже вот Алексея Навального звал неоднократно. Сам причем.
Я надеюсь, что все-таки придут, эту тему подняли. Спасибо тебе большое.
Дорогие друзья, приходите к нам, мы с удовольствием поговорим. Спасибо, Катюша. Ну, приходи еще.
Приду. Спасибо, что откликнулся об этом, обо всем выслушать.
Всегда. Ну, а на сегодня все, дорогие друзья. Наслушавшись разных сюжетов от современных творцов, мы придумали свой собственный. Хотим порекомендовать его... Константину Богомолову или любому другому современному режиссеру. Итак, «Руслан и Людмила». Спектакль начинается с того, что Ксения Собчак берет интервью у Черномора, отсидевшего в тюрьме, сколько там, 17 лет. Допустим, Черномор рассказывает, как он похитил Людмилу, держал ее в подвале, периодически насиловал. В это время Руслан искал ее по всей стране, найти так и не смог. Опустился, бухал, стал геем. Что еще?
Обязательно о ЛГБТ заделе. Надо дополнить музыку, что нельзя сохранять только классическую, надо туда привнести что-то новое.
Дементий предложил сделать микс из Михаила Ивановича Глинки и группы «Сектор Газа».
Еще нужно приписать какой-нибудь текст, смешать два века. То есть, что-то из 20-го, из футуристов туда вот в какой-нибудь момент вставить. Например, Маяковского. Руслан должен читать стихотворение Маяковского, посвященное Лилии Брик, чтобы вот душевные страдания. Потому что он думает, что Людмила, она
письмо
сама...
Письмо Татьяне Яковлевой.
Да, чтобы... Он же не знает, что Людмила в подвале.
Да. Пусть читает письмо Татьяне Яковлевой.
Это как бы то, что... Ну, что по-модному, чтобы было. Обязательно все должно быть черное. То есть, черный занавес. Фойе должен играть реквием. Любой. Сойдет даже реквием Сюмака. Но лучше Верди или Моцарта, чтобы люди сразу понимали, что вот грустно. Причем какая-нибудь электронная отработка. Скорее всего, инверсивный спектакль. То есть, действие должно происходить в подвале, настоящем подвале. То есть, актеры трупы заводят все в подвал. Всех артистов, где вот Людмила находится. А Руслан параллельно бегает по залу и ищет. И спрашивает еще у всех зрителей, чтобы зрители участвовали все-таки в построении
сюжета. Я предлагаю вот такую концовку, что значит, Ксения Собчак в течение всего спектакля, когда она берет интервью, она сидит, подсвечивает только ее лицо, и в конце подсвечивает полностью ее фигуру, и видно, что она сидит, и у нее руки связаны за спиной.
В подвале.
Да, в подвале.
Но зрители, когда туда заходили, не видно.
Да, да, зрители это не видит. Вот. Вот такой вот сюжет, по-моему, гениальная опера.
Я думаю, 5 золотых масок.
5 золотых масок. Ну, я, может быть, обратимся за выделением бюджетов.
Министерство культуры, наверное, нужно. И предложить, вот предлагаем любому театру.
И сразу экранизацию можно, мне кажется.
А экранизировать кто?
Экранизировать? Да мы сами экранизируем.
Дементия попросим с камерой.
Дементий, Джун прекрасно экранизирует. У нас прям вот здесь прям
пишем театр, как бы театр государственный. Обращайтесь.
Да, обращайтесь, пожалуйста, с предложениями. Мы можем также развернуть любое произведение Николая Васильевича Гоголя, Федора Михайловича Достоевского, Льва Николаевича Толстого.
А о цене договоримся.
Да, без вопросов. Обращайтесь к Екатерине.
Я есть во всех социальных сетях.
Все. Спасибо, дорогие друзья, за внимание. Наше креативное агентство будет рада с вами поработать.
Пишите свои интересные истории. Может быть, мы на их основе тоже ими как-нибудь дополним русскую классику.
Да, пишите в комментариях свои версии произведений русской классической литературы.
На сегодня все. Всем пока.